Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных, а в студии, как всегда, вместе со мной преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Дмитрий Борисович, добрый день!
Добрый день!
Ну что, перед тем, как мы начнем читать и разбирать третью главу книги Исаии, книги пророка Исаии, давайте, наверное, скажем о том, что у нас на кону совсем скоро уже самый главный праздник, ну, один из самых главных и самых волшебных, и предлагаю вам поздравить как-то наших радиослушателей.
Всех с наступающим Новым годом! Это праздник древнейший, это праздник еще дохристианский, до каких-то там незапамятных времен, когда люди пытались вернуться к началу времен, обнулить историю, изгнать из нее все самое плохое и вернуть мир в первозданное состояние. Вот. Древние народы понимали это очень буквально. Они считали, что для этого надо воспроизвести состояние хаоса, чтобы вернуться в состояние космоса. Да, надо изобразить состояние хаоса. Поэтому
а
Новый
потом
год...
все упорядочивать.
Да, да, да. Поэтому, и надо сказать, мы так и празднуем, Мария. То есть мы вот это вот 12 дней, у нас очень по-вавилонски мы празднуем Новый год, 12 дней.
Угу.
Вот это вот творится, так сказать, состояние хаоса.
Так вот, вот что
вот
это такое?
Хаос — это когда люди делают то, чего нельзя делать в обычной жизни. Ну вот как мы празднуем Новый год, Маша? То есть мы же, вот подумайте, собственно, люди готовятся, режут салаты, угу. режут там, я не знаю, какую-то там, сказать, салат оливье, и потом ночью, вот это, все за это дело принимаются. Вот в обычной жизни, понимаете, пельмени с оливье совсем, делать этого не надо и нельзя. Но вот так у нас, понимаете, принято. Мы очень, вот как древние жители Вавилона, так сказать, празднуем Новый год, чтобы обнулить, так сказать, историю.
Ну, европейцы, они, кстати, немножко не так, они как-то вечером больше садятся, у них там какие-то теплые застолья.
Ну вот мы лучше умеем изобразить состояние хаоса, и потом после двух недель, так сказать, этих вот каникул, люди выходят, действительно что-то первозданное, да, вот посещает нас в этот миг. Поэтому что могу пожелать? Пожелаю всем здоровья. Здоровья вообще в будущем.
Это актуальная повестка.
Актуальная, да. И не переборщить с хаосом.
Чтобы было из чего потом складывать новую реальность.
Да, да.
Так, третья глава книги пророка Исаии. Что нас ждет там?
Да. Я напомню, что да, мы читаем с вами книгу пророка Исаии. Это потрясающая книга, одна из самых больших в Библии, в ней 66 глав. И Исаия – это поразительный пророк, который множество дал пророчеств о Христе, которые исполнились в евангельской истории. В Евангелии масса отсылок к Исаии. Поэтому его называют пятым евангелистом. И, в общем, его влияние всегда было колоссальным на пророческую традицию, вот в историю вот этого откровения. Исаия – это исключительная фигура. Поэтому среди пророков вот он у нас даже, вот видите, первым поставлен. И как раз в прошлых наших беседах мы говорили о его жизни, о его очень необычной, интересной, так сказать, судьбе, о его служении и о том, как его книга построена. Потому что наша цель – эту книгу прочитать и в ней разобраться.
Это крайне... Понять.
Да. Специфика состоит в том, что там, понимаете, в пророческих книгах нет сюжета. Сюжета нет, в этом сложность. Это речи. Речи, причем не до конца понятно, кому они обращены, в каких ситуациях, да, но дело в том, что книга пророка Исаии, она, конечно, так сказать, была составлена и сформирована из множества, тут буквально сотни разных обращений, сотни речей, уже его последователями, его учениками, спустя довольно длительное время. И для нас очень важен вопрос композиции, потому что вот композиция, как эти речи расположены, в каком порядке, это имеет большой смысл, потому что в этом заложена определенная идея. Через вот это расположение тем каких-то высказываний Исаии передается некое послание, которое мы призваны воспринять. И вот поэтому вопросам структуры мы этой книге мы будем уделять большое значение.
Но мы об этом поговорили.
Да. И вот в прошлый раз мы говорили, что вообще Исаия, эти 66 глав, они очень четко делятся на два раздела. С 1 по 39 это рассказ о... И этот первый раздел до 39 главы заканчивается Вавилонским пленом, потому что Исаия много пророчил, что этим все закончится. 39 глава, рассказ о том, что вот... Исаия пророчил, так и случилось.
Напророчил.
То есть пришел Вавилон, Иерусалим разгромил, всех увел в плен, конец истории. Но потом идет вторая часть с 40 по 66. Это часть, посвященная теме надежды, теме возвращения из плена тема милости Божьей и утешения. И там центральный образ – это образ отрока Господа, который несет на себя грех мира, через которого все исцеляются. То есть мы до нее доберемся, это крайне важная глава для понимания Евангелия.
Угу.
Потому что именно этот образ на себя Христос берет, понимаете, он таким путем и идет. Так вот, и сейчас мы находимся внутри первого раздела, и он, в свою очередь, тоже делится на три части. С первой по двенадцатую, ну и так далее. Там вот мы об этом говорили. И вот сейчас мы будем разбирать первую вот эту часть. С первой по двенадцатую главу. Первая часть – это суд и надежда для Израиля. Вторая часть – это суд и надежда для язычников. И третья часть – это, ну вот, падение, величие и падение Иерусалима. Понимаете, вот это вот, вот три части, из которых состоит вот этот первый раздел до 39 главы. И первая часть – это суд и надежда для Израиля. Это глава, это часть открывающая, и она имеет огромное значение. Она такая цельная, прекрасно выстроенная. И мы начали ее читать в прошлый раз и прочитали первые две главы. И в этих первых двух главах, как вы, наверное, почувствовали, Мария, да, они написаны необыкновенно сочным, необыкновенно как бы таким ярким, поэтичным, изобилующим метафорами.
Да, мы говорили, что мы взяли перевод Русского библейского общества, и он,
да,
он прям
2011
показывает,
года,
да, он
да,
прям показывает вот эту ритмику, мелодику.
Угу, угу.
Очень хорошо.
Перевод отличный, перевод, да, отличный, передан. Поэтому мы его почитаем. Это как-то освежит наше восприятие. И вот мы прочитали первые две главы и увидели, что эти две главы, в них возникает образ двух городов. Это образ Иерусалима. Только есть Иерусалим современный пророку Исаии, и он прям обрушивает такие на него филиппики, понимаете, так сказать, такие обличительные речи. Он говорит, как же стала блудницей верная прежде столица, она же раньше была полна справедливости, а теперь в ней обитают убийцы, да, вот это вот все он обличает. И говорит, что Бог страшно недоволен, потому что ему ненавистны жертвы Израиля. Он говорит, не надо мне ваших жертв, ваших новолуний, ваших суббот, мне это все омерзительно, потому что я от вас ищу правды. Проявите милосердие, проявите, там, стремитесь к справедливости, помогайте угнетенному, защищайте сироту, заступайтесь за вдову. Вот что я от
вас
ищу.
То есть внутреннее качество человека,
да,
а не какая-то показушность в обрядах.
Да. Нет, ну то есть они, понимаете, они все соблюдают по закону, но при этом крайне далеки от Бога.
Душа ушла из этого.
Да. А люди при этом блудят, они при этом идолопоклонствуют, они нарушают социальную справедливость. И это все мерзость пред Господом, и поэтому Бог обличает их через Исаию. И, конечно, Исаия призывает великие кары. Он говорит, что придет народ севера, который вас всех разорит, народ сильный, вас разнесет. Это Бог пошлет вам наказание. Это он, конечно, говорил про Ассирию и про Вавилон, потому что этот период как раз вот эти империи поднимаются. Сначала Ассирия, потом Вавилон. А во второй главе мы видим образ нового Иерусалима. Такая речь о надежде. Он говорит, но Бог все равно свой народ очистит, и мы увидим новый город, который храм Господа, который будет стоять выше всякой горы, превыше всех холмов. И дальше, да, он будет восстановлен во всей правде, во всей чистоте, во всей красоте, но к нему придут все народы, говорит Иисус. И все признают власть Господа, все принесут свои жертвы и будут у Бога учиться его путям. И эти народы, они перекуют мечи на орала, на плуги.
Угу.
И не пойдет уже народ с мечом на народ, и не станут впредь изучать ремесло войны, не будут больше учиться воевать. То есть наступит... Вот, понимаете, Исаия, он видит какую-то гармонию грядущего мира, понимаете? Совершенно поразительные вещи открываются пророку, который живет вот в эту эру конфликта, в 8 веке до нашей эры, понимаете?
Вот, кстати, по времени, про время написания вот этой книги, насколько точно из различных источников мы знаем, что вот эта вот книга Исаии, ну, хотя бы ее вот эта первая часть, которая говорит о том, что придут другие народы и разорят Израиль, сколько мы точно знаем, что это... Книга была написана, эти главы были написаны до того, как случились эти события.
Ну, сами эти тексты, их, безусловно, нет, в том, что Исаия – это все пророчество, какие тут сомнения? Тут сомнений нет, и вообще надо сказать, что это все висело в воздухе, потому что Ассирия в это время просто поднимала свою голову, и было очевидно, что это страшный хищный противник. Но просто Исаия, он Помните, мы говорили, что он требовал от иерусалимских царей, чтобы они соблюдали нейтралитет, хранили верность Господу, не вступали в союзы ни с Ассирией, ни с Египтом, потому что эта территория оспаривалась между Ассирией и Египтом, и сохраняли вот такой нейтралитет. И когда, действительно, когда они сохраняли вот этот какой-то баланс, то как-то вот Ассирия их не трогала. Но потом, когда израильские цари переставали Исаию слушать, вступали в какие-то коалиции, то заканчивалось плохо. То есть он, вы понимаете, он пророк, но мы должны понимать, что вот он пророк-политик, вот что очень необычно, потому что он видит эту политическую конъюнктуру, он видит, как складываются вот эти политические карты, но при этом он несет божественную весть. И вот это сочетание политики и такой политической проницательности удивительной, которую мы дальше еще увидим по тексту, с такими прозрениями, понимаете. Вот это, оно, конечно, крайне впечатляет.
Ну да, вот
и... Сама-то книга, она, конечно же, сами речи, эти тексты были, вот Исаия их составил там, да, а вот сама книга уже, как ее структурировали, сложили, конечно, это какой-то уже период более поздний.
Угу.
В этом нет сомнений. То есть это в книге не раз говорится про его учеников, которые хранили его речи и так далее. Угу. И в какой-то, я думаю, даже, так сказать, может быть, послепленный период или пленный. То есть она приобрела свои такие очертания.
Угу.
И эти речи их сгруппировали вот в такие вот какие-то группы, да. То есть это не то, что Исаия брал, вот как евангелист Евангелие пишет. Исаия брал и писал прям свою книгу. Вовсе нет.
Ну, то есть есть все-таки некий элемент того, что Исаия сам по себе был очень мудрым и прозорливым чиновником, политиком, который просто отчасти еще и предвидел некие события, которые в то время витали в воздухе.
Я хочу сказать, наверное, Исаии в этом не стоит отказывать, в проницательности, но дело здесь не только в проницательности. Важно то, для нас, вот, для нашего разговора важно то, что все эти пророчества, которые говорит Исаия, они увязаны. То есть современники их могли понимать. Понимаете, Мария?
Угу.
То есть они были написаны на их языке, и они прекрасно считывали, о чем идет речь. Но другой вопрос, что в этих пророчествах, во многих очень, был второй, такое второе дно, которое для современников едва ли было очевидно. Но уже дальнейшее поколение, это второе дно перед ними, вот как бы оно... Так сказать, они видели глубину этих пророчеств, и она открывалась только спустя столетия.
Угу.
Что там он говорит о временах Христа, что он там говорит о временах каких-то последних и так далее. Вот такие вот вещи. Да.
Да, я почему сейчас на этом сконцентрировалась, потому что не буду называть сейчас автора и источник, но это, скажем так, не просто какие-то там записки в интернете, то есть есть некие люди, скажем так, ученые, которые говорят о том, что действительно Исаия был вот такой вот прозорливец от политики, просто очень умный человек, ну и плюсом еще была вот эта вот соответствующая конъюнктура, когда было понятно, что рядом там, да, находится, какие события происходят, что из этого может получиться, что, да, всего скорее на них нападут, то есть что-то еще, что не было никакого божественного провидения, что он это писал, да, он был очень умный, очень начитанный, прозорливый, там еще бог знает какой, но он это писал без божественного провидения, он просто умный и понимал, что будет, а в итоге это все подают как некие вот божественные пророчества.
Ну, на это просто ответить, Мария.
Угу.
Дело в том, что факт пророчества – это факт веры. То есть не может такого быть, что вот кто-то вот возьмет какой-то текст и скажет: «О, это пророчество, которое вот, например, исполнилось из Библии, например, да? И вот давайте, уверуйте, это доказательство того, что это пророчество от Бога». Такого не бывает, потому что каждый видит этот текст по-своему. Если это будет человек неверующий, то он, конечно же, в нем никакого пророчества, то, что мы видим в этом, не увидит. Он скажет, это просто, ну, он был умный, он умел предсказывать, он умел предвидеть какие-то события, так сказать, почему бы нет, да? Ну, в любом случае, и он скажет, что это тексты написаны позднее, например, уже после того, как эти события сбылись.
Ну, с позднее это можно еще поспорить, потому что есть же некие археологические исследования на этот счет,
да,
и
да.
Указания на время, ну, хоть какие-то.
Ну, знаете, там, когда уже возраст почти 3000 лет, там, там какие там археологические, их там очень-очень мало, о чем можно было бы там так предметно говорить, а той эпохи мало что сохранилось. Но, так сказать, поэтому это просто, ну, как бы обычное неверие, и неверующий человек, он как-то интерпретирует это дело по-своему, нормально. так сказать. Но мы воспринимаем этот текст в рамках нашей угу. христианской традиции. Угу. Естественно, мы в этих текстах видим поразительное пророчество, которое касается не только ближайших времен, но и времен евангельских и времен последних. Естественно, неверующие люди этого в этих текстах не увидят. Поэтому, например, вот, например, есть иудеи, например, иудаизм, да, вот они, например, не считают, что Иисус – это Христос. Израиль, вот, большей частью не признал, да, так сказать, что Мессия пришел в личности Иисуса. Ну и что? Ну и вот сколько ты не показывай там этих пророчеств, кого ты убедишь. Потому что, вот я говорю, здесь вера, она предшествует восприятию этого текста.
Угу.
Ну вот и все.
Угу.
Поэтому мы воспринимаем его по-христиански и все. И не надо, так сказать, тут переживать.
Угу. Да, ну вот я к чему и веду, что про это тоже очень важно помнить,
да,
и этот аспект понимать.
Да, конечно. И вы возьмете там научную литературу, какую-то публицистическую. Есть масса авторов, которые не разделяют какую-то религиозную точку зрения. Они описывают это с точки зрения политики. Говорят, ну да, вот был там такой деятель, пророк, да, Исаия, который просто вот в политику активно вмешивался и предсказывал всякое, ну, потому что был не дурак, понимаете? Ну вот, ну хорошо, ну вот ты молодец. Вот это изложил, но, конечно, смысл этих текстов поразительный, он гораздо глубже, чем просто обычное человеческое дело. Вот. А вот эти первые две главы, в общем, они такие. То есть Иерусалим, современный Исаия, и Иерусалим грядущий. Вот это вот такое вот и тема обличения, и тема надежды задают общую тональность книги. Ну что же, давайте дальше посмотрим. Вот третья, четвертая, пятая главы, они эти темы, ну вот, развивают. Ну давайте я зачитаю какие-то избранные места. Ну вот, например, третья глава. Это Исаия говорит о будущем. Крайне интересные стихи. Он говорит о будущем Иерусалима и о будущем этого общества, если оно пойдет дальше таким неправильным греховным путем. Послушайте. «Теперь владыка Господь воинств лишит Иерусалим, Иудею, всех запасов и припасов, всего припасенного хлеба и всякого запаса воды. Лишатся они богатырей и воинов, судей и пророков, предсказателей и старейшин, начальников над отрядами, сановников и советников, и мудрых чародеев и искусных заклинателей. Юнцов я поставлю над ними, и те будут править им на беду. Станут люди притеснять друг друга, и каждый ближнего своего, и будет юнец глумиться над старцем и никчемным оскорблять чтенного». Вот так. Вот то, что видит Исаия, с этим обществом будет происходить.
То есть, если они продолжат в том же духе, да, придут...
Они потеряли социальную справедливость, угу, у них идет расслоение богатых и бедных, они понаставили себе ложных идолов, ложных богов, и вот он говорит, что... Господь так сделает, да, попустит такое вам, что вы лишитесь, у вас начнется экономический кризис, и будет и неурожай, и все на свете. И вот, вот те люди, на которых общество стоит, богатырей, воинов, пророков, судей, предсказателей, старейшин, советников, сановников, вы всех лишитесь. То есть ваша элита, она вообще развратится, она сгниет, понимаете? И вами будут править золотая молодежь, вот он говорит, юнцов поставлю над ними, и те будут править им на беду, и в обществе исчезнет уважение к старшим, в обществе исчезнет иерархия, и будет юнец глумиться над старцем, никчемный оскорблять почтенного.
То есть буквально все традиции, все устои просто рухнут.
Да, да, да. Вот видите, как и несколько стихов, но вот он, как он объемно описывает тот путь, на который вот, греховный путь, на который вот он предсказывает то, что будет, да? Да. Ну, давайте еще. «О, народ мой, начальники угнетают его, ростовщики властвуют над ним». Ну, почему ростовщики властвуют над ним, понятно, да? Ну, потому что все находятся в кредитной зависимости. То есть все понабрали там, так сказать, денег, а потому что там не урожай, а потому что люди плохо живут, отдать не могут, проценты увеличиваются, все, люди отдают себя в рабство. И в итоге ростовщики, этот ростовщический капитал приобретает громадную просто власть. Это то, что Библии было запрещено у евреев, но в реальности все это было. «О, народ мой, вожди твои сбили тебя с пути, увели по неверной дороге. Господь встал как обвинитель, но есть Бог, это его народ». И вот смотрите, он встал как обвинитель, встал как судья народов, и он будет судиться со старейшинами и вельможами своего народа и скажет им: «Это вы разорили виноградник, в домах ваших отнятые у бедных. Как вы смеете губить народ мой, бедняков втаптывать в пыль? Говорит владыка Господь воинств». Ну, давайте еще вот несколько выразительных строк, Мария. Это обличение, опять же, в данном случае, Маша, обличение женщин.
Угу,
тема женщин. «Сказал Господь», это причем Господь их обличает. израильских, вот иерусалимских женщин, которые, очевидно, представители вот этой вот элиты, то есть женщины-элиты. И сказал Господь: «Заносчивы дочери Сиона, они ходят, подняв голову, строят глазки, ступают мелкими шажками, позвякивая браслетами на ногах. За это...» То есть думают только вот об этом все их мысли.
О богатстве.
Да. «За это владыка обреет головы дочерей Сиона, сбреет им челки. В тот день владыка сорвет с них все украшения. Ножные браслеты, солнышки, полумесяцы, подвески, браслеты для рук, покрывала, головные повязки, цепочки с лодыжек, пояски, пузырьки с благовониями, амулеты, перстни и кольца для носа». Вот тут буквально все. Вот все, что, так сказать, предлагала как бы вот эта вот культура той эпохи. «Дорогие одежды, накидки, плащи, сумочки, зеркальца, сорочки, тюрбаны, шали. И будет им вместо благовоний смрад, вместо пояса веревка. Не прическа, а выбритая голова. Не платье, а дерюга на бедра. Вместо красоты – позор».
То есть мысли о некой социальной справедливости, видимо, и да, вот это вот социальное расслоение, оно тоже было довольно большим.
Очень, да.
В том обществе, ну и плюсом еще к этому плохая экономика.
Да. «Люди твои падут от меча, на войне падут могучие воины твои, врата столицы будут горевать и будут оплакивать ее, покинутая на земь сядет она».
Ну, то есть вот примерно как в нашем сейчас 21 веке.
Ну, в общем, тревожность всегда была, и это всегда случалось. И вот мы здесь видим такие вот, ну, это, скажем так, актуальный уровень его, так сказать, этих текстов, пророчества. Он говорит о современности и говорит, ну, куда все катится, да? И, ну, просто дело в том, что сильно сказано, так сказать, да, и это, конечно. Ну, там дальше вот тоже. «В тот день ухватятся 7 женщин за одного мужчину и скажут: свой хлеб будем есть, своей одеждой обходиться, только сделай нас женами твоими, избавь от позора». Вот. То есть мужчины все погибнут, и женщины даже не будут от мужчины требовать, чтобы он их содержал по еврейскому закону. «Свой хлеб будем есть, свою одежду носить, только будь нашим мужем, чтобы мы, значит, это, еврейский закон допускал такое многоженство». Поэтому вот он тут это описывает.
Ну, то есть, и опять же, незамужняя женщина была как бы в позоре,
да,
вне,
да,
общества.
Да. Ну, в общем, вот, это такие очень вот такие ужасные пророчества.
Ну что ж, вот на этом на сегодня время наше в эфире подошло к концу. Продолжим разбирать книгу пророка Исаии Ветхого Завета уже не просто в следующий четверг, а даже в следующем году. Так что с наступающими вас праздниками, дорогие друзья! Поздравляю вас я, Мария Заостровных, и преподаватель кафедры теологии Горного университета Дмитрий Борисович Осипов. До новых встреч, дорогие друзья!